кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», у микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Начало сентября – новые правила жизни. Кто получит выплаты, что будет со штрафами и кого коснется гаражная амнистия. Сбербанк разрешит брать кредиты лицам 18-летнего возраста. IT-компании смогут получать налоговые льготы с минимумом усилий на сайте госуслуги. Обсудим эти темы с аналитиком группы компаний «Финам» Алексеем Кореневым. Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Алексей Львович, ну вот с 1 сентября действительно очень много новостей о том, что будут разные выплаты по 10 тысяч получат пенсионеров, 43 миллиона человек, по 15 тысяч получат военные, ну, силовики, не только военные, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиция, Росгвардия. Кроме того, бесплатное питание для всех младших классов, для школьников, 7 миллионов детей получат минимум одно горячее блюдо, ну и масса других историй, в том числе больничные по уходу за детьми до 7 лет отныне оплачиваются на 100%. Ну, правда, максимально 74 тысячи в месяц. Как вам все эти меры, откуда на них нашлись деньги, и вот с чем вы это связываете? Не разгонит ли это инфляцию? Вот об этом многие спрашивают, и многие этого боятся.
Боятся совершенно оправданно. Ну, для чего вообще нужны меры? Политическую составляющую обсуждать не будем, я все-таки политикой не занимаюсь. Будем обсуждать сугубо экономическую. На самом деле, очень многие будут этим выплатам рады, потому что и многодетные семьи, и у тех, у кого дети учатся в школе, мы знаем, что в августе были выплаты на школьников, на которые ушло 203 миллиарда рублей. И пенсионеры, все будут рады, в общем-то, этим выплатам, потому что люди в большинстве своей перечисленной категории живут небогато, и для них даже эти самые 10 тысяч и даже горячие завтраки – подспорье. Кстати говоря, еще вот помимо прочего, еще 100 тысяч разыгрывается среди вакцинированных.
Вакцинированных, да. Да, довольно многих людей это может коснуться. Ну, посмотрим, кто выиграет. Хорошо бы узнать потом этих счастливчиков будет.
Не знаю, будут сообщать или нет. Там всего 1000 призов разыгрывается по 100 тысяч рублей. Это небольшая сумма относительно 100 миллионов. Она погоды не делает. А вот с остальными деньгами проблемы. Действительно, как я уже сказал, полезность этих выплат очевидна, потому что в основном целевой аудиторией их являются нуждающиеся категории. Я не уверен, что у нас сильно нуждаются прокуроры и военные, а вот пенсионеры, семьи с детьми действительно в деньгах нуждаются, и, как показали опросы, среди тех, кто вот уже получил выплаты на детей, подавляющее большинство, порядка, по-моему, 76%, действительно потратили эти деньги на то, чтобы собрать детей в школу, то есть купить форму, там, учебники, портфели, обувь и так далее. Это, кстати говоря, было заметно сразу по росту цен на эти категории товаров. Например, за прошлую неделю еще я не видел цифр. Среди товаров, показавших наибольший рост цен, как раз были детская спортивная одежда, школьная форма, детские брюки, джинсы, детская обувь и так далее. То есть ясно было, что совершенно, что люди понесли эти деньги в магазины, тратить по назначению. Подавляющее большинство, 3/4 населения, потратили деньги на детей. Теперь вот вернемся к инфляции. Каким образом это отразится на ценах? Дело в том, что вот выплаты на пенсионеров по 10 тысяч и на военных – это 500 миллиардов. Собственно, расходная часть бюджета – это 21,5 триллиона. То есть весомая часть от расходов бюджета, при том, что в бюджете эти цифры в начале года не закладывались. Эти траты появились сейчас. Значит, их придется где-то эти деньги находить. Либо за счет займов, что достаточно проблематично, либо за счет эмиссии рублей, либо прямой эмиссии, либо скрытой через те же займы, которые будут размещаться в виде облигаций, выкупаться банками, а банки, скорее всего, будут кредитоваться у Центробанка. Все равно скрытая эмиссия. К чему все это приводит? Ну, в общем-то, для того, чтобы инфляция не галопировала, для того, чтобы она была на разумных пределах, это общеизвестно, да, количество произведенного в стране товаров и услуг должно примерно соответствовать количеству обращающихся денег. Как только количество денег начинает превышать количество произведенных товаров и услуг, цены на товары и услуги тут же подрастают. Насколько? Ну, сколько денег напечатали, настолько и вырастут. Поэтому здесь получается такая ситуация, что с одной стороны, вроде бы мы делаем хорошо пенсионерам и семьям с детьми и так далее, нуждающимся. Но с другой стороны, за счет роста цен в значительной степени вот эта помощь будет съедена инфляцией.
Съеден, да. К сожалению, у нас нет времени углубляться. Я просто никак не могу понять, что почему же в тех странах, где пенсии там в 10-15 раз выше, там инфляция не идет высокими темпами. А, кстати говоря, вы знаете, вот ограниченный оптимизм испытывают некоторые пенсионеры по поводу этих 10 тысяч. Я вот слышал мнение, просто на улице проходил мимо, одна бабушка говорила другой, ну вот если бы на 10 тысяч увеличили пенсию, да, которая у меня там, условно говоря, 8 или 9 тысяч, это одно дело. А это разовая выплата, конечно, здорово, но все равно, скажем, хотелось бы большего. И еще такой вопрос. вопрос интересует. Штрафы теперь можно будет обжаловать по более простой процедуре. Но вот камеры, например, фотофиксация, они теперь будут не перед каждой камерой устанавливаться, а только на въезде в населенный пункт. А, соответственно, внутри их может быть бесконечное количество. Их и сейчас-то полно, но, по крайней мере, какие-то предупреждения есть. Это вот для чего сделано? Для того, чтобы повысить собираемость штрафов, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, у нас и так, в общем, штрафуют действительно на каждом шагу. Мне кажется, что это сделано просто для того, чтобы упростить процедуру, потому что, например, на въезде в Москву уже давно висят таблички, просто ведется фото-видеофиксация нарушений, просто одна табличка, и все. Не знаю, может быть, просто хотят упростить работу тем службам, которые производят дорожные знаки, а может быть, действительно хотят увеличить собираемость штрафов. С другой стороны, ну, в общем, не надо нарушать, тогда и не придется платить штрафы. В общем, тут достаточно
простая. Это справедливо, да. В завершение темы добавлю, что люди, которые построили до 30 декабря 2004 года гараж, получат в собственности земельный участок, на котором он стоит, ну, там за некоторыми исключениями. Теперь, что касается Сбербанка. Ну, вот будут выдавать ипотечные кредиты молодым людям, девушкам и юношам с 18 лет, у которых стаж 3 месяца минимальный. Это маркетинговый ход, а может ли человек себе отдавать отчет в 18 лет, нужен ли ему этот кредит, и будет ли он потом в состоянии с ним расплатиться? Как вы оцениваете этот шаг Сбербанка? Он спорный, по-моему, нет?
Спорный. Значит, скажу сразу, Сбербанк показывает очень хорошие операционные финансовые результаты в этом году, просто потрясающие, и периодически пересматривает прогнозы по выручке и прибыли на будущее, и в том числе и по кредитованию. В частности, они на 2021 год планировали увеличить кредиты населения на 16-18%, а сейчас уже подняли планочку на 18-20. То есть они планируют выдать кредитов больше, чем изначально собирались. При этом прогноз стоимости риска был понижен с 1% до 0,7-0,9%. Непонятно, как увязывается прогноз стоимости риска с предложением выдавать кредиты, ну, скажем так, людям с пока еще невысокой финансовой грамотностью, потому что в школе финансовую грамотность, я не знаю, насколько качественно преподают.
Извините, я прерву, и с отсутствием практически жизненного опыта, да, понятно, что такой человек на 30 лет может попасть в зависимости от банка, банку это выгодно, а самому человеку, мне кажется, нет, и в 18 лет он этого может еще не осознавать.
И не только финансовая грамотность, собственно, во-первых, помимо финансовой грамотности и опыта, потерять работу в 18 лет или там в 19 очень легко. Вот у нас самая высокая безработица как раз среди молодежи от 18 до 25-27 лет. Как раз наиболее надежные заемщики – это те, кто уже в жизни как бы как профессионал устоялся, это люди старше 35 лет, кто работает достаточно давно и уже является хорошим профессионалом. А вот выдавать кредит 18-летнему заемщику, который, может быть, сегодня работу имеет, всего 3 месяца стажа – это ни о чем. А на 4 месяц его уволят, и он гарантированно попадает в проблемные заемщики. Поэтому, мне кажется, тут Сбербанк, ну, возможно, это маркетинговый ход. Возможно, они таким образом действительно стремятся еще больше увеличить прибыль за счет выдачи кредитов. Но вот ждем теперь ответного хода от Центробанка, потому что Центробанку наверняка подобное решение не очень понравится, потому что, ну, обязанность Центробанка следить за тем, чтобы кредитные учреждения не слишком заигрывались с клиентами. Поэтому здесь вопрос, скажем так, соблюдения рисков. Скорее всего, Центробанк через некоторое время как сформулирует свою позицию по этому поводу.
Ну да, риски и, наверное, какая-то социальная ответственность. Этот термин, эта фраза тоже имеет смысл. Давайте теперь об IT-компаниях отечественных поговорим. Дело в том, что теперь их можно действительно получать льготы по налоговому маневру достаточно просто. Вот как Минцифры утверждают, чуть ли не с помощью одного клика. Тогда как раньше надо было подавать там бумажные носители, копии документов прилагать, занимался специалист отдельной компании по отдельному вопрос. Теперь это упрощается с помощью госуслуг. Вот насколько для IT-бизнеса это важно и облегчит его работу?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что, в принципе, налоговый маневр, он действительно важен для IT-бизнеса, потому что он предполагает снижение налога на прибыль с 20% до 3%, а страховых взносов с 14% до 7,6%. Это достаточно существенное снижение. Но чтобы получить эти льготы, организация должна попасть в реестр аккредитованных IT-компаний и реестр российского программного обеспечения. Естественно, как только компания будет там учтена и у нее появится профиль юридического лица в единой системе идентификации и аутентификации, то необходимости писать какие-то, подавать какие-то письменные заявления на самом деле уже нету, потому что все необходимые сведения о компании и так уже присутствуют в реестре юридических лиц, которые занесены в систему идентификации и аутентификации, и ничего не мешает, собственно, оформить все документы одним кликом.
Ну, IT-бизнес, он в России, в общем, себя неплохо чувствует. Как-то после вот этой меры, может быть, она не глобальный характер носит, а прикладной, но тем не менее. Так вот, IT-бизнес как-то еще сильнее расправит плечи? Или это будет незаметно?
Я не думаю, что это позволит кому-то увеличить прибыли, выручку и так далее. Это несколько упростит процедуру. Если раньше действительно нужно было собирать бумаги, если раньше нужно было оформлять отдельную доверенность, если документы подавал не директор, а кто-то еще, то теперь доверенность вообще формируется автоматически. Если подает заявление не директор. Если директор, то действительно в один клик дальше система просто элементарно, грубо говоря, компьютер, да, находит ваши данные и формирует по ним необходимый пакет документов без вашего участия. То есть это сугубо техническая процедура, которая упрощает работу IT-компаниям, устраняет какое-то количество бумажной
волокиты. Да.
Но в целом это никак не сказывается на качестве работ компании, потому что здесь вопрос именно в том, что компания, если хочет получить преференции, предусмотренные налогом, маневром, она в любом случае должна попасть в реестр аккредитованных IT-компаний и реестр российского программного обеспечения. То есть, если она там уже есть, то просто меньше бумажной работы.
Спасибо большое. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.